Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Иван Толстой. В эфире специальный выпуск «Поверх барьеров».
Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Тема нашей сегодняшней передачи печальная. В воскресенье, 28 января, в Нью-Йорке умер поэт Иосиф Бродский. Ему было 55 лет. Сегодня вы услышите первую реакцию его друзей из Америки, Петербурга и Москвы. Жизнь которой, как дареные вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи вообще, часть речи. Мы начнем нашу передачу через 2 минуты. На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров» специальный выпуск, посвященный памяти Иосифа Бродского. Вы услышите голоса его друзей и, конечно, голос самого поэта.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны в раненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Это было стихотворение Бродского 80-го года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии «Свободы» мой коллега Петр Вайль. Я попросил его рассказать о болезни и кончине Бродского.
Вот как в этом стихотворении «Дважды бывал распорот». Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоклым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом. И как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что квартира его, дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. Так он и называл это «Я сбегаю». И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать и тоже от врачей, как раз в воскресенье 28 января он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал мне: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. «Съедим на поминках», — сказал Юз. Вот это существование все время на грани сделалось для Бродского едва ли не органичным, хотя даже страшно, конечно, об этом сказать. И временами он страдал очень сильно. Зимой больше, чем летом, вечером больше, чем утром. И бывало, разговор с ним утренний был выдержан в каких-то невероятно веселых, оптимистических тонах, с шутками, анекдотами, байками. А вечером он говорил коротко, сухо, извинялся и клал трубку, если это разговор был по телефону. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу сюда, в Прагу, свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию Долабелле», Иосиф сказал: обратили внимание на последнюю строчку: «Мрамор сужает мою аорту». Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Вся по существу мировая пресса оповестила в понедельник о кончине русского поэта. Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с большой фотографией Бродского на первой полосе. Снимок 91-го года. Поэт стоит на балконе библиотеки Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» цитирует соиздателя Нью-Йоркского книжного обозрения Роберта Сильверса, который сказал: «Удивительно, как русский поэт выдвинулся в одного из самых могущественных англоязычных писателей. В поэзии Бродского, продолжает Сильверс, была тема изгнания. Изгнание не только из России, но ощущение внутреннего изгнания. Но в нем не было ни малейшей жалобы. Была печаль и меланхолия в его трудах. Но помимо того, юмор и много иронии, насмешек, игры со словами и поэтической формой. Памяти Бродского в литературном мире посвящено сейчас многое. В Москве состоялось специальное заседание Пен-центра, на котором побывал наш коллега Илья Дадашидзе. Он записал слова некоторых выступавших. Говорит поэт Евгений Рейн:
это был человек из той же плеяды, что и Блок, Мандельштам, Ахматова. Он прошел по жизни через мучительные трудности, через гонения, через преследования и ссылки. Он провел 25 лет в эмиграции. Он оставил нам тома стихов и прозы, которые преобразили лицо русской литературы. Он жил с больным сердцем. У него было несколько инфарктов, несколько операций. Я не видел в своей жизни человека более мужественного, более достойно превозмогающего свою боль, свою судьбу. Мы можем сказать, вслед за безымянным газетчиком 1837 года, что солнце русской поэзии померкло. Теперь нам предстоит жить без Бродского. Будем достойны этой великой памяти. Последний раз я говорил с ним где-то около 10 января. Он звонил мне из Нью-Йорка, и у него был веселый голос. Я спросил: как дела? Он сказал: врачи размахивают ножами. Он готовился к еще одной операции, но операции не последовало. Судьба решила иначе. И теперь наш разговор – это только разговор душ.
Говорил Евгений Рейн. Его слова в понедельник записал на заседании Московского пен-центра Илья Дадашидзе. Второй собеседник Ильи Дадашидзе – президент пен-центра Андрей Битов.
Я боюсь 28 числа по своим причинам и уже избегаю его. Но как раз в него и случается все. Именно 28 месяц назад я вылетел из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сокрушался, что не успевает воспользоваться оказией. Рейс отменили. Вот видишь, позвонил я снова ему, судьба предоставляет тебе оказию. Вышло, что оказия предоставлялась мне. Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил, кажется, эти слова были обращены Ахматовой когда-то. Величие замысла может выручить. Он привиделся мне сегодня под утро, будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи. Будем менять. Нет, уж я лучше с ним. Он мечтал быть футболистом и летчиком. Сердце не пустило его, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей, а он не пустил к себе весь город. Не вернулся он умирать на Васильевский остров. 28 января умер Петр. 28 января умирает Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает 12, перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Сердце остановилось, не выдержало. Поэт должен был осуществить выбор, умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце. Он не мог решиться, ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. С этой даты он вернулся на Васильевский остров Петербург.
Говорил Андрей Битов. В эфире специальный выпуск «Поверх барьеров». 28 января в Нью-Йорке скончался Иосиф Бродский. Наша программа посвящена этому событию.
Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, обрусевших, угрюмых послов, второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаясь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, старых лампочек тусклый накал, в этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны, новогодние напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье, и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем вуловой, чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся орлы, как магнит на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и нагайках. Только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и каз. И пространство торчит прейскурантом. Время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах. Свойства тех и других оно ищет в сырых овощах. Кочет внемлет курантом жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав. К сожалению, трудно красавице платье задрав. Видишь то, что искал, они новые дивные дивы,
И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых, остающихся в мире частей, чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю когор, не кричать же слугу, да чешу котофея, то ли пулю висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда во помырь новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем, все равно не сгоришь от стыда, как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах, в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение, взглянувши сюда, обывателю зрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, но не спит, ибо брезговать кумполом сны, продырявленным вправе, зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик, зоркость этих времен. Это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене и не князя будить динозавра для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера, не по винной главе всех и дел-то, что ждать-то пора до зеленого лавра.
Иосиф Бродский читал стихотворение 69-го года «Конец прекрасной эпохи». На волнах «Радио Свобода» специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Иосифа Бродского. У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии мой коллега Петр Вайль. Петр, вы знали Бродского в новом свете. Расскажите, пожалуйста, чем для Бродского была Америка?
Когда говоришь о теме «Бродский в Америке» или «Бродский и Америка», я думаю, что самое правильное перечесть его то ли второе, то ли, может, даже первое стихотворение, написанное в Америке. Это знаменитый «Осенний вечер в скромном городке». Я как-то посчитал, сейчас уже забыл, по-моему, 27 примет места находятся там, сосредоточены в этом стихотворении. Этакое нанизывание и радость узнавания, радость обладания всем этим. Вот это Бродскому в Америке колоссально нравилось. Вообще он, с одной стороны, человек чисто европейской культуры, выросший в классическом европейском городе Петербурге, Ленинграде, обожавший Италию. Италия для него была просто, ну, чем-то самым важным, как он говорил, все оттуда пошло, перевалило через Альпы и пошло. Но ему жизнь в Америке казалась более настоящей. Я ничего не выдумываю, я основываюсь на его собственных словах. Он как-то считал, что вот здесь человек один на один с собой, и в этом есть справедливость. И если вы посмотрите его напутствие студентам американских университетов, это принято в Америке, когда приглашают какую-нибудь знаменитость выступить перед выпускниками, то вы увидите, как он их готовит к жизни. Он не рисует им каких-то райских кущ. Одна из его таких речей называется «Похвала скуке». Он говорит: смотрите, что перед вами. Перед вами ровный, часто серый поток жизни, и это есть настоящая жизнь. Погрузитесь в нее, доверьтесь ей. И в этом, конечно, пафос великих американских просветителей Эмерсона и Торо, которых Бродский тоже очень любил. Вот ему казалось, что эта жизнь ближе, что ли, к подлинному существованию человека, в том числе и городская нью-йоркская жизнь. Он говорил, что Нью-Йорк дает соответствие масштаба человека. Тут ты понимаешь, каков ты есть на самом деле. Америка не дает тебе зазнаться, занестись, возомнить о себе. Здесь человек равен самому себе, и только таким он должен прожить свою жизнь.
Говорил Петр Вайль. Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете специальную программу, посвященную памяти Иосифа Бродского. Во второй части вы услышите выступления Льва Лосева, Андрея Арьева, Сергея Гондлевского и интервью Бродского 80-го года. Мы продолжим после объявления.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
Выборы 95-96. Постоянная программа «Радио Свобода». Новости избирательной кампании, анализы и прогнозы, споры представителей соперничающих партий, портреты ведущих участников предвыборной борьбы. Программа выходит по вторникам, четвергам и субботам в 23:10. Повторяется в среду и пятницу в 6:10. 10:10 и 17:10, в воскресенье в 8:10 и 16:10, в понедельник в 10:10, время московское.
На волнах «Радио Свобода» специальный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен памяти Иосифа Бродского, скончавшегося в воскресенье 28 января в Нью-Йорке. Американскую линию нашего рассказа я попросил продолжить профессора Дартмутского колледжа, поэта Льва Лосева.
Мне трудно говорить сейчас, но есть острое желание пересказать последние разговоры, словно продлить звук неповторимого голоса. В последние недели жизни Иосиф был весел. За многие годы он привык к своей смертельной болезни, и его настроение зависело не столько от того, что говорили ему врачи, сколько от того, что выходило из-под его пера. В последние недели, в декабре-январе, он много писал нового и дописывал, переделывал старые отрывки. Видна особенность гения в том, что он постоянно превосходит самого себя. В последних стихах поразительное ощущение жизни, самой ткани бытия, человеческого существования. Я глубоко убежден, что на Бродском заканчивается русская поэзия, какой мы ее знали от 18 века и Пушкина до Мандельштама, и что и будет потом, то что-то другое, видимо, та интеллектуальная игра, какой стала поэзия на Западе. Поэзия, как средоточие любви, веры, мудрости, откровения, больше не будет. Да и не надо. Написанного Пушкиным и Бродским и дюжиной поэтов между ними хватит на несколько столетий. Когда мы с ним говорили в начале января, Он сказал, что читает прозу Пушкина, историю села Горюхино и отрывки-наброски в том же томе. Вот какая прелесть была. Говорил он о прелести пушкинского ритма, коротких фраз. Как низко пала проза после этого. Очень сильно ее испортил поток сознания. В пушкинском тексте темперамент человека, который длинную фразу гнать не мог, оконченное, неоконченное, неважно. «Когда читаешь это, — говорил Иосиф, — видишь, как он, Пушкин, сидит и выводит эти строки. И это и есть для него самое главное — сама жизнь». Я думаю, что Бродский был последний в России человек, который мог понимать Пушкина не как читатель поэта, а как брат брата. Иосиф написал когда-то: «Я любил немногих, но очень сильно». В число этих немногих входят многие, просто у него были другие жизненные масштабы, не такие, как у нас у всех. Я чувствую, что это сбивчивое выступление превращает в попытку объяснить, что делало гения гением. Вряд ли из этого что-нибудь выйдет, но вот еще одно свойство гениальности – необыкновенная интуиция на хороших людей. Среди друзей Бродского есть знаменитости, но в большинстве это скромные мужчины и женщины, только что вот умные, добрые, благородные. Дружеские связи Бродского – это замечательная сеть, связывающая Петербург, Нью-Йорк, Париж, Москву, Амстердам, Рим, Лондон, Прагу, Венецию, Женеву. Вчера эта покрывающая полмира сеть стала сетью горя. А презирал он пошлость – в России имперскую пошлость с ее злобой и кровью. В том же последнем разговоре Иосиф сказал: «Не понимаю, говорят, с Чечней следовало поступить не так-то, а так-то. А что же случилось с простыми понятиями, что большой не должен бить маленького, сильный обижать слабого?» Его любимой формой обращения к собеседнику было «солнышко». Но это он сам был солнышком, а мы все светились только отражением его света. Жизнь потемнела, солнышко русской поэзии закатилось.
Говорил поэт Лев Лосев. Англоязычная поэзия была в свое время предметом беседы с Иосифом Бродским моего коллеги Игоря Померанцева. Это было 15 лет назад в Лондоне. Для сегодняшней передачи Игорь Померанцев любезно предложил эту беседу из своего архива.
В российском самиздате в середине 60-х ходило стихотворение Иосифа Бродского «Большая элегия Джону Дону». Впоследствии Бродский перевел несколько стихотворений Дона. Разговор с русским поэтом я начал с вопроса, как он открыл для себя английского классика.
Наткнулся я на него примерно таким же образом, как и большинство людей, видимо, наткнулось на него. Это с эпиграфа «По ком звонит колокол». Я почему-то считал, что это перевод стихотворения. И поэтому я, значит, попытался найти сборник Донна, именно этот отрывок. Все было безуспешно, только потом я догадался, что этот отрывок из его проповеди. То есть в некотором роде Дон для меня начался примерно так же, как он начался для английской публики, для его современников, потому что Дон в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт. Интересная деталь, как я достал эту книгу. Книги у меня не было, я его рыскал по самым разнообразным антологиям. В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, связанного с этим событием. Ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Донна Modern Library, то есть современная библиотека. И тут-то я и впервые прочел все стихи Донна, тут-то я его и начал всерьез читать. Когда твой горький яд меня убьет, когда от притязаний и услуг моей любви отделаешься вдруг, к твоей постели тень моя придет, и ты уже во власти худших рук, ты вздрогнешь, и приветствуя визит, свеча твоя погрузится во тьму, и ты прильнешь к соседу своему, а он уже устав вообразит, что новой ласки просишь и к стене подвинется в своем притворном сне. Тогда, о бедный аспид мой, бледна, в поту серебряном, совсем одна, ты не уступишь в призрачности мне. Проклятия, в них много суеты. Зачем
предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах.
Советские литературоведы упрекали Джона Донна в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа. Насколько уместны в разговоре о поэзии такие понятия, как ретроградство или прогрессивность?
Ну, это детский сад, конечно же, это уровень дискуссии детского сада. Дело в том, что вообще, когда мы говорим «ренессанс», не совсем понятно, что мы имеем в виду. И немедленно, что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток. В общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как «ренессанс» был чрезвычайно нежизнерадостным периодом. По крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического прежде всего. Ренессанс – это время, когда догматика, церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетия, догматика христианства, как бы сказать, перестала устраивать человека. Она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Да? Это связано было с цветом чисто мирских наук, то есть нормальных наук. Дон жил в то время, когда получил, как бы сказать, права гражданства гелицентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, и я центром стало Солнце, да, что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику, например, как и расщепление атомного ядра произвело в наше время. Вообще, говоря о Ренессансе, следует отметить, что ему был присущ огромный информационный взрыв. Что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона. То есть количество его информации, которую он оперирует, познания, детали и так далее, и так далее. Он все время производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, вообще и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. И поэтому для него, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. То есть язык, с точки зрения языка, а поэт-слуга языка, да, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует. И это одно из самых поразительных ощущений, которое возникает при чтении Донна, что это поэт, который, в общем, говорит не как личность, не как персона, не то, что он вам навязывает или излагает свои собственные взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык, да. Это довольно захватывающее впечатление произведет. Вообще, чтобы объяснить русскому человеку, что такое Дон. Это такая комбинация Ломоносова, Державина, я бы еще добавил Григория Сковороды. С этим речением Сковороды, там, я не помню, из какого-то стихотворения, перевод Псалма или не помню что, «Не лезь в Коперниковы сферы, возри в духовные пещеры», да? Или в душевные пещеры, что даже лучше. Столь же разница, что Дон был более крупным поэтом, я боюсь, чем все эти три вместе взятые. И для него антагонизма не существовало. То есть антагонизм для него существовал как выражение вообще антагонизма, существующего в мире, в природе, а не как этого конкретного антагонизма. Ну, про него вообще можно очень много сказать. Стилистически он был поэт довольно шероховатый. Кольридж сказал про него довольно замечательную фразу. Он говорит, что, читая последователей Дона, то есть поэтов, работавших в английской литературе позже, то есть столетия спустя, то есть Драйдена, Поупа и так далее, чтение их сводится к подсчету слогов, то есть к подсчету стоп, да? В то время как, читая Дона, измеряешь не количество слогов, но время. То, чем занимался Дон в стихе, это сродни до известной степени мандельштамовским растягиваемым цезурам, остановить мгновение, которое по той или иной причине кажется поэту прекрасным, или наоборот, как в воронических тетрадях. Там также шероховатость на прыжки и усечения, стоп, усечение размера, то есть такая горячка, то есть для того, чтобы ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным. Эти качества одновременно привлекали и отвращали от Дона. Его стилистика, то есть вот эта шероховатость, о которой мы сейчас говорим, она, конечно же, производила несколько отталкивающее впечатление для читателей, которые были настроены на Спенсере и на все предыдущие поэтики, которая возникла вообще вся как реакция на итальянскую поэтику, на все эти сонетные формы, на Петрарку и так далее. И так далее. Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном. Как, впрочем, и то, что последовало за Доном, тоже было результатом такой, как бы сказать, гармонического прогресса в языке. Дона читать примерно нам так же, то есть есть современному англичанину, как я полагаю, или англичанину в 19 или 18 веке, примерно так же сложно и, я бы сказал, не очень приятно, как нам читать Кантемира, да, или Тредиаковского, потому что, в общем, чем мы занимаемся? Мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных. Но нет ничего более глупого, чем ретроспекция с точки зрения прогресса, да?
При этом поэты 20-30-х годов, поэты-модернисты, прежде всего Эллиот, смогли прочесть и почувствовать в Доне дух современности?
Безусловно, безусловно, потому что, конечно же, Дон со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, или расстроенностью, я уже не знаю, сознания, это же, конечно, поэт чрезвычайно современный. То есть его проблематика — это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенное и информационным, и популяционным, и вообще каким бы то ни было иным взрывом. Узри в брахе, что мир нальнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешанной пьяна, перед вечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложа нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох, но не простит самоубийство Бог и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинной обогрился, в чем вообще блоха повинную была, в той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордость затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
На волнах Радио Свобода специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Иосифа Бродского. У микрофона в Праге Иван Толстой. Перенесемся в Петербург, где критик Андрей Арьев по нашей просьбе поделился своими размышлениями об ушедшем поэте.
Иосиф Бродский всю жизнь презирал славу, в какой бы она области ни являлась человеку. Даже и в очень лестной, когда он был гонимым в России, ссыльным поэтом. И тогда он не делал из этого никакой как бы политической подоплеки, он не хотел делать из этого никакой кампании. И также он не стал на пьедестал, когда он получил Нобелевскую премию. О том, как Иосиф вел себя в юные годы, я очень хорошо помню, потому что тогда я с ним иногда встречался. И вот однажды на квартире у Сережи Довлатова, это был, наверное, год 62-й, Иосиф только что написал поэму «Шествие», в присутствии таких же молодых, как он, людей, он читал эту поэму, читал очень долго, вдохновенно, но в то же время были люди достаточно молодые и, конечно, не очень внимательно как бы прислушивались к этому чтению. И вот после этого чтения, я помню, Иосиф где-то там за роялем сидит рядом с одной привлекательной девушкой и совершенно как бы неистово убеждает ее в том, что эта поэма гениальная, и что мы, остальные, никто ничего в этом не понимает. Причем он говорит об этом как-то совершенно отстраненно, как будто бы не он сам написал, а написал какой-то другой человек, и даже не то, что его приятель, а какой-то совершенно отдаленный во времени поэт из какой-то другой эпохи. И вот тут я начал понимать Иосифа, понимать, почему он так спокойно и бестрепетно считал себя гением. Он пытался представить себя каким-то рупором, глашатаем языка. Он полагал, что, видимо, судьба человека определяется не его генами и не обществом, а его речью. Вот только в ней он свободен по-настоящему. Это связано было с каким-то его абсолютным слухом и тактом, я бы даже сказал, этическим тактом. При такой высокой ноте, взятой с самого начала, он при этом был необыкновенно ироничен по отношению к самому себе и даже к этому священному инструменту речи, которым он так замечательно владел. Это одно из моих любимых стихотворений раннего Бродского, необыкновенно простое, я как бы не могу сейчас не вспомнить, если удастся вспомнить до конца, я это сделаю. Затем, чтоб пустым разговорцем развеять тоску и беду, я странную жизнь стихотворца прекрасно на свете веду. Затем, чтоб за криком прощальным лицо возникало в окне, чтоб думать с улыбкой печальной, что выпадет, может быть, мне, как в самом начале земного движения с мечтой о Творце, такое же ясное слово поставить в недальнем конце.
Говорил Андрей Арьев. Московский поэт Сергей Гондлевский невольно подытожил сказанное сегодня.
Смерть Иосифа Бродского – огромная утрата для России, не только для ее литературы, но и для общественного самочувствия. Ушел человек и поэт, три последние десятилетия, безусловно, и для поклонников, и для критиков, олицетворявший независимость. Бродский воспользовался сполна одним из главных горьких неписанных прав человека – правом на одиночество. Кажется, что Бродскому в равной мере не были знакомы ни радужные иллюзии молодости, ни юношеская неуверенность в своих силах. Он всегда чувствовал солидарность только с горем, никогда не сомневался в своем славном предназначении. Иосиф Бродский естественен в вечном кругу великих изгнанников. Не помести он себя туда сам, это сделали бы за него современники и потомки. Тема мрамора и изваяния – одна из излюбленных у Бродского. И теперь мы, читатели, можем найти в его жизни и творчестве скульптурную законченность. Нынешнее искусство устало быть искусством. Оно одержимо самоубийственной тягой к потере собственных очертаний. Твердыня поэтического мастерства Бродского еще раз напоминает нам о том, что главная причина кризиса не литературной, а личностной природы. Если Бродский прав, и жить, значит быть везде и всюду чужим, сохраняя по возможности достоинство и мужество перед лицом мирового равнодушия, то поэт ни на йоту не изменил себе и вышел из жизненного испытания несломленным. Бродский имел, имеет и, скорее всего, будет иметь магнетическое влияние на нашу поэзию. Его блистательная, с первой же строки узнаваемая манера соблазнительна и на поверхностный взгляд легка для подражания. Но масштаба его личности воспроизвести никому не удавалось. Из русской литературы навсегда или очень надолго ушел поэт в традиционном смысле, с прописной буквы, которому совершенно впору были величественные одежды одиночества.
Говорил Сергей Гондлевский. На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Иосифа Бродского. В передаче принимали участие Андрей Арьев, Андрей Битов, Петр Вайль, Сергей Гондлевский, Лев Лосев, Игорь Померанцев и Евгений Рейн. Мы использовали архивные записи «Голоса поэта». Режиссер в пражской студии Руслан Гелисханов, редактор и ведущий программы Иван Толстой. И в завершение передачи стихотворение Иосифа Бродского 95-го года, записанное Петром Вайлем на пленку меньше года назад.
Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня».